Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о двух путях жизни.
Вы знаете, ведь каждый человек... И мы все с вами, кто осмысленно, кто интуитивно, подсознательно, но чувствует, что есть в его жизни две основных дороги. Знаете, как поэт один восклицал: «Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь, и жаждут разделения». Действительно, вы знаете, это любопытная вещь, что когда человек приходит вот в какой-то такой вот определенный возраст, то он оказывается перед лицом двух дорожек. С одной стороны, его увлекает вот эта внешняя пестрота сменяющихся обстоятельств, жизни, впечатлений. Влекут многие желания, о которых он иногда говорит, что-то говорит, а иногда промолчит и, может быть, даже и не скажет. Так вот, с одной стороны, открывается путь, я бы сказал, к такой, ну, свободе, которую он чувствует, содержит в себе нечто, ну, не то. В душе человека есть два влечения. Одно – проявить вот то, что внутри себя, а другое говорит: нет, постарайся быть сдержанным и осторожным. Есть два пути разума и есть два пути сердца. О чем они говорят? Когда мы говорим о двух путях разума, то речь идет о простых вещах. Все-таки я должен решить себе вопрос, самый простой вопрос: зачем я живу? Вы знаете, удивительные вещи. Мы спрашиваем о многих вещах: зачем, что, почему. Как только возникает вопрос о том, зачем я живу, человек останавливается и в тупик. В тупик становится. Действительно, а зачем? Представьте себе, когда кто-то что-то делает, вы подойдете к нему, скажете: ты что делаешь? Он: ну видишь, ну я вижу, а зачем? И вдруг он вместо ответа «зачем?» начнет дергать плечами: ну знаешь, это... Ну что знаешь, зачем? И вдруг он не знает зачем. Скажет: ну ясно, или шутник, или что-то такое у него тут странно. Мы обо всем, кажется, говорим «зачем?». Как только доходит вопрос: а зачем я живу? Вдруг здесь ответа нет. Есть ответы, то есть ответы есть. И их всего только два, этих ответа. По существу только два, только две дорожки. Вот они очень хорошо могут быть выражены хотя бы в таких словах. И они, эти оба ответа, опираются на один и тот же, если хотите, фундамент. Когда мы говорим: зачем я живу? Ведь если, и вот здесь мы сразу «если». Если вдруг одни говорят, что есть Бог какой-то, кто он? Какой-то Бог. Говорят, что у человека есть душа. Говорят, что вот эта жизнь это наша, это некая искра, костер. Горит костер, искорки вылетают. Вылетают и гаснут, вылетают и гаснут. Смотрим, люди рождаются и умирают. Рождаются и умирают. Нет, это другие умирают, я никогда не умру. Это другие, правда же? Разве я могу умереть? Что вы? Оказывается, разум говорит: да, никуда не денешься. Причем независимо от возраста. Что такое раз — и нет человека? Зачем же он живет? Итак, одни говорят так: есть Бог, есть вечность. Что личность — личность, вот я, любой я, неистребима. Что даже сама смерть человека – это вовсе не уничтожение человека. Кстати, сама природа, как нам прекрасно об этом говорит. Видели когда-нибудь гусеницу? Какая-нибудь пушистая, со всеми этим, ползает, ползает. Потом смотрит, куда же исчезла она. Смотрит, какой-то висит такая штучка. Закуклилась, говорят. Интересно. Что это такое? Прям гроб настоящий. Проходит время, и что мы видим? Проходит время, и что мы видим? Вдруг этот гроб раскрывается, и из него вылетает прекрасная бабочка. Ох, как интересно. А мы думали, что все уже. Гусеница капут. Нет гусеницы. Все. Закрылось. Гроб. Смерть. Какой прекрасный это образ того, о чем говорит, кстати, религия. Тот гроб, в который ложится человек, это вот этот кокон, если хотите только. Личность человеческая неистребима. Именно через него пройдя, человек, оказывается, рождается в таком виде, о котором даже и представить себе было невозможно. Ползающие гусеницы. Ой, даже не надо страшно взять. Или прекрасный махаон, который летает, так и хочется его подержать, поймать эту бабочку. Вот один из путей жизни, оказывается, очень простой. Он утверждает вот эти вещи. Есть, оказывается, вечность для человека. Личность неистребима. Смысл моей жизни какой? Чтобы действительно прийти к тому состоянию, когда я, и он, и она, и мы, и все... Оказывается, окажемся вот этими прекрасными, великолепными, исполненными, еще раз говорю, красоты существами, которые, если хотите, будут любоваться друг на друга, наслаждаться друг другом, где будет именно царство красоты. Так говорит религия. Можно было бы сказать, ну, мало ли какие сказки можно написать. Чего только кто не сочинял. Интересно. Почему это всю историю человечества, всю, насколько она известна, исторической науке, всю, не найдено было за всю историю ни одного атеистического племени. Уж что только не делали, вы знаете, чего не перекапывали только тонны и десятки тонн земли. Изучали все древнейшие надписи, клинописи, рукописи, чего только нет, искали. Всюду в истории, всюду, все племена, все народы, всегда, еще раз повторяю, насколько вот известны исторической науке, были уверены, что человек – это не скотина, которая сегодня жива, а завтра, не говорю это слово уже, это человек, который предназначен для высшей, для новой жизни, особой жизни – вот той жизни, которую получает гусеница, ползающая по земле, и затем вдруг оказывающаяся прекрасным, летающим вот этим прекрасным созданием. Тогда понятен смысл, один из смыслов понятен, зачем я живу. И как надо жить, тоже тогда все понятно. Если моя жизнь не оканчивается вот этим вот маленьким моментом существования, я тогда понимаю. Понимаю, что? Почему вдруг религия говорит, что нужно жить вот так? Почему так? Почему надо учиться? А иначе ты никуда не поступишь. Иначе никто не возьмет на работу. Поэтому тебе надо жить так, а не иначе. Если ты уже здесь будешь неизвестно кем, так тебя просто потом не возьмут. Скажут, а, да, все ясно. Нет, спасибо, у нас нет места. У нас нет места, спасибо. Да-да, вы очень хороший человек, но подальше, другой раз. Другой раз. Куда не придет, извините. Вот о чем идет речь. И религия предлагает поэтому определенные нормы жизни. Кстати, какие нормы жизни-то? Вы только подумайте. Всего-навсего она одна, эта норма жизни. Знаете, много? Одна. Какая? Жить по совести. Жить по совести, которая есть в каждом человеке. Говорит всегда ему, напоминает, робко иногда говорит, что ж ты делаешь, зачем ты это? И вот человек каждый раз оказывается перед лицом чего? Выбора. Выбора поступить по голосу этой совести или вопреки ее. Кстати, мы видим, что происходит с людьми, которые поступают вопреки ее. Мы видим, мы сами с негодованием говорим, негодяй, таких надо расстреливать, их, я не знаю, что с ними надо делать. Это мы говорим с негодованием, когда увидим, что он делает. Верно? Верно. А я? Я, конечно, никого не обманываю, правда же, никогда, ну что вы. Я веду себя честно, безупречно. Я никогда дурного не допущу в свою голову никаких мыслей. Я, конечно, никого никогда не оскорбляю. Я святой, да? Вы слышите, перед лицом чего мы стоим? Религия говорит об удивительной вещи. Человек, в тебе целый мир. В тебе два пути. Пути или жизни по совести, всего-навсего, больше ничего. Или есть второй путь. Один из смыслов жизни заключается для человека, видите, в чем? Перспективы, как говорил Федор Михайлович Достоевский, вы же его проходите в школе, я надеюсь, и основательно, который говорил, только с верой в свое бессмертие человек может достигнуть истинного смысла своей жизни. Только с верой в свое бессмертие. Понятно. Ну, это разве непонятно? Конечно. Я сразу чувствую ответственность. Я понимаю, будет экзамен. И как я его сдам? Второй путь, ну, гораздо проще, конечно. Нет Бога. Никакой вечности нет. Умер человек и кончено. Все, без Бога широка дорога. Куда? Куда, интересно? Вы подумайте, какая идеология, если нет Бога, нет вечности, нет души. Значит, верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Верь в свою вечную смерть. Верь в вечную смерть своих друзей, тех, кого ты любишь, с кем ты готов провести всю жизнь. Умрет и навеки вечные. Ух, какой смысл жизни изумительный. Бери от жизни все. Интересно, что, два желудка взять? Может, операцию сделать, действительно? Чтобы туда еще 2-3 желудка поместить. Что все бегает с бегающими глазами? Где, как, кого обмануть? Где солгать? Где украсть? Где нажить миллиарды с тем, чтобы потом похоронили в золотом гробу? Вы подумайте, идеология смысла жизни. Забыл какое-то безумие, что сегодня ты жив, а завтра тебя нет. И что? И что? А вдруг? А вот что такое вдруг? Однажды едет, это было до революции, барин. Взял извозчика. Едет на извозчике. Барин был человек просвещенный, очень просвещенный. Он знал, что никакого Бога нет. Ну, был образованный человек. Он знал, что наука против религии, что религия – это мракобесие, выдумки и басни невежественных людей. Едут они, проезжают что-то мимо храма и смотрят, извозчик-то крестится. Барин, давай над ним подтрунивать. А мужик молчит. Едут опять, опять тот крестится. Барин уже изощряется во всех шутках, какие только можно. Извозчик молчит. Ну, барин, что ж тут скажешь? Приехали. Барин расплатился, берет. И вдруг барин остолбенел. Извозчик, который всю дорогу молчал, вдруг говорит, барин, а барин? Тут что? А вдруг он есть? Барин оцепенел. Это была такая лекция для барина. Он просто оторопел. А действительно, а вдруг он есть? тогда что? Мы стоим перед лицом, каждый человек, я вам скажу, стоит именно перед лицом вот этого. Этого понимания. Я не случайно сказал вам, что все народы во все исторические времена, бывшие, что ли, ошибаетесь. В интернет зайдите, посмотрите на статистику. Сколько сейчас в мире верующих людей? Что, это все дураки, невежды, необразованные, да? Посмотрите, величайшие ученые мира, которые заявляли и заявляют о себе, что они являются людьми верующими. Более того, они прямо утверждают, что именно занятие наукой, именно тщательное изучение этого мира, кто планеты и Вселенную, кто микромир, кто клетку живую, кто различные формы жизни, все приходят к одному и тому же. Это современное естествознание. А знаете, к чему приходят? К тому, о чем раньше приходили только, я бы сказал, философы. Вы, наверное, все же знаете имя Пифагора. А ведь он первый назвал нашу Вселенную, знаете как? Каким словом? Космос, красота. Космос, красота. Это действительно красота. И куда ни посмотрит человек, в небо – красота, в материю – красота, в живой организм – поразительная красота, в человека, действительно благородного, нравственного. Мы говорим, какая красота, что за человек, какая личность. Всюду одно и то же – красота. Так что если бы действительно, если бы религия была уделом только каких-то невежественных людей, темных, которые ничего не понимают, и которые только живут какими-то сказками дедушек и бабушек, тогда можно было бы, знаете так, отнестись к этому, как это пытались сделать, снисходительно, когда придумали саму эту идею дикую. Наука против религии. Наука опровергает религию. Боже мой, вы что говорите? Что вы говорите? Тогда это все ученые, первые величины ученые. А они что опровергают, когда они утверждают, что они верующие? А кто видел Бога? К одному из наших студентов, я помню, в советское время, подошла группа, и давай его, вот, вот то-то, то-то. Да, и, наконец, а кто его видел? Студент ответил, очень просто, очень просто. А вы свой ум видели? Все как грохнут. Вся эта компания грохнула от смеха. Ах, не видели, значит? Значит? Все завопили. Его нет, его значит. Действительно, до какого примитивизма доходила логика? А кто видел Бога? А кто видел красоту? А кто видел любовь? А кто видел ум? Мы видим проявление. И когда говорим «или дурак», или злой, мы видим проявления. И когда мы смотрим на этот прекрасный мир во всех измерениях и видим всюду эту красоту, мы отсюда делаем вывод, есть ум или нет в нашем человеческом бытии. Так вот, говоря о христианстве, что мы можем сказать? Что христианство предлагает человеку те нормы жизни, они на церковном языке, например, называются заповедями, но те нормы жизни, которые, оказывается, просто глубоко соответствуют нормальной, если хотите, здоровой, правильной жизни человека. Ну, скажите, что можно возразить против того, что не убивай, там, не грабь, там, правда же, не лги, там, не воруй. Что можно против этого возразить? Что тут худого? Но христианство идет еще дальше. Оно говорит, что этого ты только тогда сможешь не делать, когда ты не будешь в самом себе развивать подобного рода вещей. Внутри тебя совершается вот этот процесс. Поэтому оно говорит, тот, кто в самом себе начинает всякую грязь перемалывать, в конце концов, эта грязь, она выльется и наружу. Оказывается, каждый человек в себе самом создает это. В себе, в нем идет, оказывается, борьба. Борьба чего? Двух начал. Я сказал вам о двух мировоззренческих установках, религиозной и атеистической. А ведь есть другая, не менее важная. Мы говорили о двух путях ума, а ведь есть и два пути сердца. Сердце, жизнь-то, оказывается, вся живет в сердце человека. Здесь она присутствует, здесь она наполняет. Вы уже обращали внимание, что в чем счастье человека состоит? Радостно на душе или нет? Радость или нет? Так вот, христианство утверждает, что радость человека и счастье человека обусловлено его отношением к своей внутренней жизни, к своим мыслям, чувствам, желаниям. Помните, как Чехов писал: у человека должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и руки, и мысли, и душа. Все должно быть прекрасно. Религия призывает именно вот к этой красоте, поэтому внутренней жизни человека. И говорит, вот где совершается, если хотите, самый основной труд и должен совершаться самый основной труд в каждом человеке. В чем? Стремиться осуществить эту красоту нравственную, если хотите, красоту души в самом себе. Начинается это, никто не видит, что во мне происходит. Никто не знает, о чем я думаю, что я хочу, что я желаю. Христианство на это обращает самое главное внимание. И говорит, человек, ты здесь, от тебя зависит, кем ты в конечном счете станешь. Сейчас, друзья мои, мы же стоим перед, я бы сказал, очень трудной задачей. Мы же видим, что происходит в рекламах, что по телевидению передают, что в интернете. Всюду, в журналах, газетах. Просто поразительный происходит процесс на наших глазах. Впечатление такое, что кто-то такое, очень умный и очень злой, хочет нас оскотинить. Все время нам внушаются только исключительно самые низменные, самые ужасные, самые отвратительные и безобразные, что может быть. И это внушается со всех столбов, со всех экранов. Интересно, что это такое? Это факт. Факт, который очевиден для всех нас. Действительно, впечатление такое, что кто-то хочет нас разнуздать, знаете, как разнуздывает, чтобы потом, учтите, взнуздать. Тот, кто попался, разнузданного ничего не стоит зацепить и вести куда угодно. Посмотрите, как наркомана. Стал наркоманом, все, ты никуда, голубчик, не денешься. Так и здесь. Это идет какое-то нравственное наркомание, которое пытается заразить буквально вот всех нас, сделать какими-то рабами, сделать скотами. Та теория, которая вам хорошо известна, теория, которая говорит о происхождении человека от обезьяны. Ох, извините, обезьяны? Нет, не от обезьяны. Нет, от обезьян нет. От предков общих с обезьяной. Вы слишком много о себе подумали, что от обезьяны. Нет, спустимся пониже. От предка общего от обезьяны. А предки эти какие? Тогда идем, наверное, и до блохи. Великолепные просто. Ну, счастье, от кого мы происходим. Вот эта попытка показать человеку, ты понимаешь, кто ты? Скотина. Правда, ты поднялся на две ноги, и ты должен жить по-скотски. Вот одна из тех норм, если хотите, которые сейчас предлагаются нам. Это страшно, это убийственно. Над нами просто буквально издеваются. И мы не можем даже найти, кто издевается. Но вы задумались когда-нибудь, а почему бы не показать нам образцы благородства, прекрасной любви, мужества? Почему бы не показать этого? Мира, если хотите, согласия. Нет, только по интриге, измены, убийства, секс, кровь, насилие. А в чем дело, интересно? Слушай, нельзя же относиться бездумно, как нас хотят заставить это сделать. Вы знаете, есть такая болезнь – идиотизм. Положите ему хлеб, гвозди, стекло, картофель, колбасу, экскременты. Все будет в рот класть. Он бедный, он не понимает. Он все кладет в рот. И нам сейчас то же самое предлагают. Видимо, считают нас за идиотов или хотят сделать идиотами. Смотрите, все в рот суете через ваши глаза. Вот эта вещь, этот факт, это реальность нашей жизни. Ой, какая! Я думаю, что стоит, наверное, нам задуматься. Простите, а чего это вы меня это за того считаете, что я такой, что меня можно кормить этой всякой дрянью? Почему это такое? Сейчас, друзья мои, как никогда, мы стоим действительно перед выбором двух путей. Или вот это полное разнуздывание, которым пытаются сейчас убить буквально. Вы думаете, только нас? На Западе то же самое. То же самое. На нас просто неожиданно это все обрушилось. И, конечно, массированным образом идет. Огромные средства направлены на это. Все задействовано только, чтобы развратить изнутри нас. Потому что тогда только мы можем быть побеждены. Только тогда, когда мы будем побеждены нравственно, тогда мы будем побеждены и внешним образом. Будем порабощены. Потому что без нравственного человека можно купить и продать. Вы слышите? И купить, и продать. Человека порядочного ни то, ни другое с ним вы не можете сделать. Он станет к стенке и скажет: стреляйте, пожалуйста. Но я не откажусь от той правды, которую я вижу. Без нравственного все можно, все дозволено. Он уже никуда не денется. Почему сейчас перед лицом вот этой страшной грязной волны, которая окружает нашу жизнь и которая буквально идет мощным потоком в наше сознание, приобретает особую значимость, особое знакомство. Не принятие, я говорю, а знакомство с той верой, в которой жили все наши отцы, праотцы, деды, все поколения нашего народа. Учтите. Ведь правильно же говорят, если мы не будем знать этой своей веры, веры, мировоззрения, которым жили, которым Россия прославлялась, которым она побеждала, которым дала столько прекрасных людей, мы прежде всего должны узнать, чем же это она жила, что это такое за религия. Я почему об этом говорю? Ведь сейчас мы живем буквально в потрясающем, ну, многообразии различных верований, чего только нам не предлагают. Господи, налетели со всех сторон, как коршуны какие, и клюют всех нас. Каждый кричит: вот, у меня истина. Если мы хотим действительно быть людьми, а человеком является тот, кто имеет твердое мировоззрение. Понимаете, твердое. Я верю, что нет Бога. И вот почему я верю. Я тебя уважаю, когда ты скажешь, почему ты веришь, что нет Бога. Я верю, что есть Бог. Я тебя буду уважать тогда, когда ты скажешь, почему ты веришь, что есть Бог. Я православный, почему ты православный? Я мусульманин, почему ты мусульманин? Человек, не имеющий никаких основ для своего убеждения, кто он? Это необразованный. Это какая-то, знаете, пушинка, которую куда ветер дунул, туда и летит. Что проку? Так вот, прежде всего, поскольку мы являемся именно людьми своей родины, людьми, которые здесь родились, здесь воспитаны, мы должны прежде всего узнать, познакомиться, понять, что такое религия наших отцов. Религия, которая не исчезла. Религия, которая существует. Религия, с которой мы можем действительно, имеем сейчас все средства для того, чтобы познакомиться, узнать почему. Прежде всего, я вам скажу, почему? Почему так, а не иначе? Я вам скажу, что христианство, в отличие от многих, я бы сказал, от всех религий, имеет одно потрясающее преимущество, о котором мы должны просто знать, объективно, независимо от своего отношения к христианству. Верю я, не верю, но христианство имеет нечто, насколько мне известно, чего не изменят другие религии. А знаете что? христианство имеет объективные аргументы, подтверждающие его неземное происхождение. Объективные аргументы. Не потому, что кто-то сказал. Не потому, что кто-то сказал, что мне явился Бог и сказал. Я могу верить в это, могу не верить. Бог ли ему сказал или нет. Или это какой-то шизофреник, психически больной. Правда же? С какой стати? Нет, это не доказательство, когда кто-то объявляет себя и Богом, и Богоматерью, и кем угодно, или каким угодно провозвестником божественной воли. Доказательства какие? Номер один, друзья мои, вы уже вступаете скоро в жизнь. И номер один, аргументы объективные каковы, что действительно христианство имеет происхождение не от человека, не от того, что какой-то очень умный выдумал эти истины. Не потому, что он говорит, что ему были какие-то откровения, а объективные. Вам понятно, что такое объективное? То есть независимо от моего отношения к этому. Я просто назову, ну, хотя бы один-два этих объективных аргумента, чтобы вы имели что-то такое в своем поле зрения. Обратите внимание на самую простую вещь, я сначала скажу. Вот такой исторический аргумент. Вы, может быть, слышали и наверняка это знаете. Да, например, буддизм. Он возник за 500 лет до христианской эры и существует до настоящего времени. Значит, сам факт существования религии, это еще не говорит о ее истинности. Но почему? Как он существует? Как существует эта вера? Будда, вы знаете, кем был? Это был сыном, ну, царевичем был, уважаемым человеком, известнейшим философом, авторитетным, если хотите, аскетом. Все ждали его, ну как, встретиться с Буддой, Гаутамой, который достиг таких озарений. Это же счастье. Его всюду принимали с почетом. Его вера оказалась для многих самой такой интересной, важной и авторитетной. Он умер, скончался в кругу своих учеников. И до сих пор он овеян славой. Скажите, что удивительного, что его религия существовала и продолжает существовать? Ну, это естественно. Если есть люди, которые хотят верить, ну и пожалуйста. Мусульманство возьмите, которое возникло через 6 столетий после христианства. Оно как возникло? Первый, по крайней мере, период. Просто это надо знать как факт. Независимо от нашего отношения к этой религии. Факт, который признает само мусульманство огнем и мечом. Это были воинственные племена. Во мгновение, что называется, око в течение нескольких десятков лет была охвачена гигантская территория, которая стала мусульманской огнем и мечом, силой насаждалась эта вера. Ничего удивительного, что она стала так распространенной и существует до сих пор. Я к чему говорю об этом? Посмотрите, вы же, наверное, слышали, знаете, а как возникло христианство? Его основатель, Христос, был распят как последний преступник между двумя разбойниками. Он был осужден вот этим еврейским судом. Его ученики тут же подверглись страшным гонениям. Вы слышите? Каким гонением? Побивали камнями. Если кто читал книгу «Деяния апостолов», как Павел, он был еще Савлом, с командой по городам израильским ходил и влачил мужчин и женщин на суд. Все до одного ученика, кроме одного Иоанна, погибли мученически. Рим издает закон, по которому христианство объявляется вне законной религии, и отсюда каждый, кто будет увлечен в этой вере, если римский гражданин, то к нему милостивое будет отношение. Голову на плаху, и голова отлетает. Если не римский гражданин, «Каму грядеши» читали или фильм смотрели, что там делалось? Христиан ко львам на сцене громадных цирков выводят на эту сцену схваченных христиан несколько десятков. Вот в Каму-Гридеш очень хорошо показано. Сзади вот тут решетка, и за решеткой прыгают эти голодные леопарды. И вдруг эта решетка начинает подниматься. А в цирке сидят десятки тысяч людей. И начинает подниматься. И, о ужас, когда вылетают эти леопарды и начинают рвать. Крик, стон, кровь. Ужас, скажите, кто примет эту веру? Ну-ка, скажите мне. Какой дурак захочет стать христианином? Скажите мне. До него вот завтра донесут только, что он христианин. А, давай, голубчик, сюда. У нас уже не было представлений 3 дня. Нам нужно набрать еще несколько десятков. Пригодишься. Скажите, кто захочет стать христианином? Вы, наверное, знаете, что Рим славится чем? Строгим законодательством, строгим исполнением законов. До сих пор на юридических факультетах изучаются эти римские законы. Вы знаете, сколько времени это длилось? До 313 года христианство было вне закона. Начались эти гонения, вы знаете, когда? Римский историк Тацит, например, это известный историк, описывает, например, такое, когда Нерон, ну, страшный император Рима, в 60-х годах отдавал свои сады для увеселений. И что там, в частности, делалось? Христиан, которых поймали, привязывали к столбам, затем обертывали осмоленным полотном, и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Я еще раз спрашиваю, кто захочет принять эту веру? Вы не думаете, что это гонения были только в Риме? Я говорю, в Римской империи, где возникло христианство. Кто примет эту веру? Какой сумасшедший, скажите? Да близко не подойдут. А что же говорит история? Не только оно сохранилось, а в 313 году Константин Великий вынужден был издать эдикт, то есть закон, по которому христианство было объявлено законной религией. Вопрос. Как же это могло случиться? Что такое? В силу чего? Откуда набралось столько сумасшедших? Если бы кто, когда взял, открыл бы Новый Завет и прочитал бы книгу Деяний, тогда бы он увидел, что происходило с теми, кто принимал христианство. Он был бы поражен. А что происходило? Это единственный ответ. Те, которые становились христианами, и это же видели, это же на глазах происходило, когда кто становился христианином, принимал крещение, поражались, что происходило. Этот первый век особенно назван чрезвычайным веком, когда человек получал дары чудотворения, буквально чудотворения, прикасается к больному, и тот становится здоровым. Более того, тень проходящего Петра, это первого из апостолов, исцеляла больных. Потрясающие чудеса исходили от тех, кто становился христианами. Вы теперь понимаете, почему люди принимали христианство? Есть и другое. Язычники, когда соприкасались с теми, кого называли христианами, знаете, чем поражались? Посмотрите, как они любят друг друга и всех. Из истории же известно, как, например, Пахомий, который стал Пахомием Великим, этот солдат римской армии. Когда их полк пришел в одно селение, он был поражен чем? Жители идут все, угощают этих солдат, дают им воду. Ну, представляете ж, там жара какая. Дают пищу, фрукты. Пахомий с недоумением спрашивает у своего сотника, кто это за люди такие странные? Нам же нигде такого не было. Всегда со страхом встречают нас. Все боятся, что сейчас начнется еще. «А это что за люди?» Сотник ответил: «Это христиане, они всегда так делают». Пахомий был поражен. «Посмотрите, как они любят людей, друг друга». Пахомий стал христианином и в истории церкви остался как Пахомий Великий. Он стал на путь христианской жизни, узнав, что такое христианство. Он увидел, что оно дает человеку, открывает ему жизнь, этому человеку. Показал, какими становятся люди, принимающие христианство. Я вам привел один всего аргументик, только исторический, такой самый, кажется, простой и наглядный. Независимо от того, какой я веру принадлежу или никакой веры. Но когда я смотрю на тот факт, что христианство осталось, сохранилось и живет до сих пор, и когда я не вижу никаких условий для этого, никаких, террор, уничтожение, жуткое причем уничтожение, садистское уничтожение, что делали с христианами, и оно осталось... Я действительно говорю, ну это значит Бог только в этой религии. Другого я объяснения не нахожу. Друзья мои, есть целый ряд очень интереснейших вещей, но это для тех, кто, конечно, относится к этому серьезно. Скажу вам только, что все христианские истины, все, какой только мы ни коснемся, оказывается, совершенно являются другими по сравнению с теми верованиями, которые были в то время. От кого же эти другие все веры, все истины? Вы посмотрите, кто? Иисус? Говорят, так он же не учился. Ученики его, апостолы, так это же рыбаки. Это рыбаки такие истины придумали, да, которых нигде не было, ни среди евреев, еврейской религии, ни среди римлян, греков, Египта. А откуда же эту руку взяли? Целый букет колоссальный таких истин, которых никогда в истории не было. Опять вопрос, откуда же эти малограмотные рыбаки вдруг такое созвездие истин, от которых в изумлении до сих пор приходят величайшие философы мира? Это что же такое? Каждый из этих истин можно было бы проиллюстрировать, но я понимаю, что это сейчас мы не можем этого делать. Я к примеру вам это привожу, чтобы кто заинтересуется, может легко с этим познакомиться. Вывод. Христианство, оказывается, не людьми придумано. Если бы оно придумалось людьми, мы бы сказали, ага, ну вот это, ну это мы знаем, это было у евреев. А это у египтян, а это у римлян, это у греков, пожалуйста, ничего тут нового нет. У римлян был пантеон, храм, в который они свозили изображения всех богов. И там все религии были позволены, вы слышите? Все религии были позволены, кроме одной – христианства. Вы знаете, то, о чем я вам говорю, с этим даже согласны не просто христиане. Назову человека, имя которого вы прекрасно все знаете. Ну, может, не прекрасно, но знаете. Чай вы, конечно, с ним не пили, поскольку он умер довольно давно. Но вот такой был Фридрих Энгельс. Он тщательно изучал происхождение христианства и его учения. И знаете, что он написал? Христианство, когда возникло, вступила в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Возникает вопрос, странно, откуда же это могло возникнуть такое учение, которое по всем параметрам вступило со всеми окружавшими его религиями? Вот это, друзья мои, это то, что мы называем объективными аргументами, свидетельствующими о нечеловеческом происхождении христианства, о божественном происхождении православия, той религии, которая указывает нам свой путь жизни. Скажу вам, у многих подчас бывает такое впечатление, или я не знаю, откуда это приходит, что будто бы христианство отнимает у человека радости жизни. Я вам скажу, это просто специальная нарочитая ложь. Тот, кто читал Евангелие, тот знает. Первое чудо, которое совершил Христос, это было чудо какое? Его пригласили на свадьбу, и на свадьбе не хватило вина, и он воду в вино претворил. Это что, отнимает радости, да? Зачем он тогда пришел на свадьбу? Радость отнимает. Он этим приходом благословил брак. Указал его великое достоинство и счастье, действительно земное, величайшее земное счастье, которое может иметь человек на земле. Этот достойный брак. Более того, даже воду в вино претворил. А надо что было бы сделать такому аскету, как он? Вино в воду. Берут вино, а? Вода. Ох-ох-ох. Поэтому такая ложь, когда говорят, что христианство отнимает радости. Христианство отнимает не радости, а отнимает извращение. Ешь, но не объедайся. Отче наш, хлеб наш насущный даже дашь нам днесь. Даже молитва такая. Ешь, не объедайся. Пей, не напивайся. Женись, выходи замуж, а не развратничай. Вот к чему призывает христианство. Кстати, тот, кто нарушает эти принципы, себе приносит зло. У людей, которые не соблюдают, если хотите, верности, не знают этой любви и верной любви, эти люди теряют любовь вообще. У этих людей семьи бывают неблагополучные. Большей частью они разводятся. В самой семье что творится, даже когда они разводятся? Нет мира, нет согласия. Это какое-то сожительство, а не семья. Почему? По очень простой причине. Когда мы нарушаем вот эти нормы, открытые христианством, нормы истинной человеческой жизни, то никакого блага человек не принесет. Вы знаете, что такое заповедь Евангелия? Вы что, думаете, какой-то запрет Бога, да? Не смей делать то, другое, третье. Да ничего подобного. Заповеди, знаете, что указывает? Человек, не делай себе зла. Не делай зла себе, человек. Сиди вот на стуле нормальном, а не на раскаленной, не садись на раскаленную сковороду. Плохо тебе будет, если ты сядешь на нее. Вот, оказывается, что такое заповеди. Бог открыл нам нормы, правильные, верные нормы человеческой жизни. И тот, кто соблюдает их, тот, оказывается, действительно достигает того, что мы все ищем. Чего? Счастья. Счастье в нормальной жизни, а не в ненормальной. Даже любой врач вам скажет, если вы будете объедаться постоянно и пьянствовать, плохо вам будет. Если у пьяницы цирроз печени, то не Бог его наказывает, а он сам себя наказывает. Христианство открыло нам эти нравственные нормы жизни, благодаря которым только человек действительно может получить благо. Не только небесное. Совсем не думайте об этом. Здесь уже христианство открывает человеку вот то благо, о котором оно постоянно говорит. Царство Божие, сказал Христос, внутри вас, а не на какой-то планете, в каком-то созвездии. Внутри вот это вот благо, Царство Божие или счастье, оно созидается человеком при правильном отношении к совести своей и к знанию того, каковы истинные нормы, если хотите, нормы действительной человеческой жизни. Вот, друзья мои, мне просто хотелось с вами поделиться и, так сказать, немножечко нарисовать картинки, что мы все с вами стоим перед вот двумя дорожками. И от каждого из нас зависит, по какой дороге мы пойдем. Один путь, прям специально, сознательно развращающий нас. Другой путь, путь совести, путь нравственности, путь любви, путь, если хотите, внутренней красоты личности. И он опять-таки стоит перед нами. О нем особенно ярко и прекрасно всю историю говорит православие. Надо бы с ним познакомиться. Надо бы, если хотите, выяснить те вопросы, которые возникают, которые могут смутить. Спрашивать надо, интересоваться надо. Мы живем слишком мало. А знаете, сколько мы живем? Если мы попытаемся оценить время нашей жизни с точки зрения времени, которое существует в нашей Вселенной, а там время идет гораздо медленнее, то оказывается, средняя продолжительность жизни человека всего 2 секунды. 2 секунды. Ну, правда, нет, мы-то живем 70 лет, там, или сколько, 80. Да, ну хорошо, теперь-то все меньше. 2 секунды, миг, нельзя же забывать об этом. Мы должны уже сейчас определиться. Должны принять, получить мировоззрение, жить по этому мировоззрению, чтобы стать действительно человеком, а не игрушкой в руках вот тех, не знаю кого, дяди или тети, которые хотят нас превратить в четвероногих существ.
Скажите, может ли вообще человеческое общество существовать без грехов, без пороков?
Нет, не может. И не может, почему общество не может? Потому что человек не может. Вот я, вы знаете, уже сколько раз я принимаю решение. Знаете, какое? Сейчас я поисповедуюсь. С завтрашнего утра, сегодня трудно. С завтрашнего утра я не буду никого осуждать. С завтрашнего утра. Сегодня еще, ну, надо немножечко давать. Правда же? А то вдруг так сразу. Наступает утро, я просыпаюсь, благодушно. Телефонный звонок. Мне звонят. Вы знаете, что этот сделал, этот подлец? Тот и тот. Я говорю, ах, негодяй, что ему надо подумать? А? Так я же обещался не осуждать. Представляете? Я все больше объедаться не буду. Я сильный человек. Не какой-нибудь там, знаете, слабовольный. Правда? Не слабак. А тут такое, господи, уплетаю, уже живот кричит. Алексей Ильич, что ты делаешь? Я сейчас лопну. Я ему кричу, молчи. Ты знаешь, как вкусно. Так что видите, какая беда. Я вам привожу просто эти примеры. К чему? Общество потому. Что такое общество? Вот все мы, и каждый мы в отдельности видим, как мы легко поддаемся. Легко сползаем. Я вам скажу, знаете, в чем наше достоинство? Не в том, чтобы мы совсем не грешили. Это невозможно. А в том, чтобы мы хотели не грешить. Хотели. Я хочу не осуждать. Сорвался. Ну, Господи, прости, да. Я постараюсь не объедаться, но к чему я стремлюсь? Вы знаете, духовность человека определяет что? Стремление. Что он хочет. К чему он стремится. Что бы он хотел иметь в себе. Вот чем характеризуется его духовность. Поэтому, избави Бог, что? Поддастся вот этому, знаете? Вот. По течению. Куда кривая вывезет? Как правило, кривая кончается всегда для человека печально. Это действительно, друзья мои, факт. И поэтому достоинство человека как раз заключается в том, чтобы насколько это можно, во-первых, иметь мировоззрение. Именно мировоззрение. Я хочу быть, допустим, православным. Я хочу жить по-православному. Я спотыкаюсь. Вот, иду по дороге, спотыкаюсь, упал, разбил нос. Я встаю, иду дальше. Провалился в какую-то яму, я опять выхожу, иду дальше. Вот в чем достоинство человеческой личности. Я знаю, куда я иду. Самое страшное, когда человек не знает, куда. Вот тут уже беда. Здесь, я думаю, счастье у него едва ли будет.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Слава Твоему, слава, слава!